Дамы и господа, доброго времени суток. Меня зовут Митя Зет, и мы начинаем запись очередного интервью. И делать мы это будем специально для PokerStrategy.com. В гостях у меня сегодня будет человек, которого очень давно все хотели услышать в формате вот такого вот подкаста, о чем неоднократно писали в топике, посвященном нашим интервью, нашим подкастам. Без лишних предисловий объявляю. Сегодня у меня в гостях Трафор 3. Кстати, если кто не в курсе, то моего сегодняшнего гостя на самом деле зовут Илья. И кроме того, Илья уже здесь, готов вступить в диалог. Илья, привет.
Да, привет, Митя. Приветствую всех слушателей.
Илья, ну я сразу тебе, может быть, открою тайну, если ты не в курсе, но мы здесь встречаемся не только для того, чтобы просто поболтать о том, о сём, хотя и для этого, конечно, тоже, но и для того, чтобы вот самые интересные, самые желанные, можно сказать, представители нашего русскоязычного комьюнити поделились не только информацией о своей жизни, но и о том, о чем обычно с большим трудом делятся покеристы, а именно вот наработанным годами бесценным опытом. Вот как ты думаешь, вообще стоит делиться покерным опытом с окружающими?
Я покерным знанием не делюсь и не обсуждаю ни с кем стратегию. Считаю, что это не очень выгодно даже какие-то раздачи, например, выкладывать из дорогих игр, потому что это может впоследствии принести проигрыши или убытки. Ну, даже незначительная информация может выдать какие-то, например, линии нестандартные. Поэтому я стараюсь не писать, не выкладывать раздачи. Ну, иногда общаюсь с регулярами со схожих нелимитов. Но это довольно редко, и там стратегию мы не обсуждаем никогда. Чисто в плане общаемся там, как поиграл и какие румы более интересные. Только так.
Понятно. Ну что ж, спасибо тогда тебе за сегодняшнее интервью. Мы его заканчиваем. Говорить нам, в принципе, с тобой не о чем. Ну, а если серьезно, то скажи, а вот эта позиция твоя, которая, кстати, вполне логичная и достойна уважения, она всегда у тебя такая была? Или вот, как раньше, знаешь, очень активно на форуме шло общение вот в какие-то годы предыдущие, и все делились информацией гораздо проще? Вот тогда ты тоже такого мнения придерживался?
Ну, на форуме я особо никогда не общался. Я в свое время долго вел тренировки по турнирам СНГ на коротких столах. Записал много видео учебных. Ну, тогда уровень игры был всегда очень слабый, да и я играл слабенько. Поэтому можно было особо не переживать насчет усиления поляны. И СНГ игра тогда была недорогая, я играл там по 100, по $200. Сейчас я играю уже более как бы серьезные лимиты, и там, соответственно, деньги более серьезно разыгрываются.
Ну, 100-200 долларов – это такие лимиты, которые для очень многих людей являются как раз серьезными. Но я-то знаю, что твои лимиты, они совсем какие-то заоблачные. Вот если тебе не сложно, озвучь, пожалуйста, что именно ты сейчас играешь.
Я в данный момент играю в подлимитную Амаху на лимитах по 5, по 10 тысяч. В таком диапазоне в основном. Ну, в среднем, наверное, бои где-то 5 тысяч получается. Ну, конечно, я играю 2 тысячи, тысячу тоже, ну, тысячу реже стал уже играть. В принципе, играл и более дорогие игры, но в среднем можно сказать, что 5 тысяч боин в среднем, вот так вот.
А как ты долго к этому шел? Вот сколько занял по времени вот этот вот путь развития от новичка до человека, играющего такие высокие лимиты?
Ну, покер я первый раз в интернете сыграл, наверное, 2009, наверное, год, вот так вот. Начало самое, если брать. Зарегистрировался на PokerStrategy, наверное, в 2008 году, но так, чтобы вот именно на деньги начать играть. Это 2009 год. Но тогда я очень долго играл именно СНГшки. Потратил на них очень года 3, получается. Да, не, 2,5 года я играл в СНГ. И в кэш не играл долгое время, о чем жалею, потому что в кэше денег намного больше получается, чем в СНГ играх. И возможности зарабатывать намного больше. Соответственно, ну и выше лимиты можно играть, потому что в СНГ 6 макс особенно, фактически на лимитах там по 100, наверное, по 200 на PokerStars, если считать, уже заканчивается такая регулярная игра. Выше игры более редкие и более, ну, диспрессионные, соответственно, потому как дистанция в них не накатывается никогда. Хотя начинал я тоже с кэш-игр, играл тогда. Ну, тогда все начинали играть, по-моему, по стратегии коротких стеков. На одном из сайтов каком-нибудь давали $50, и все играли там с закупкой 20 блайндов. Потом я начал играть большими, полной закупкой на коротких столах. Ну и там потом перешел в СНГ. А когда перестал в СНГ нормально зарабатывать, решил изучать другие игры. Вот подлимит, закрепился в подлимитной Амахе. Где-то за полтора года я с ATPL 100 До PL 5000 дошел, получается.
Что тебе помогло таких результатов достигнуть? Как ты сам для себя это объясняешь? Случай редкий.
Ну, не знаю. На самом деле, очень многие люди дошли так вот быстро именно в разные игры. Там кто-то в холдом быстро поднялся, кто-то в амаху. Мне, например, просто вот амаха, она мне больше подходит, например, чем No Limit Hold'em. Игры, потому что прилично отличаются друг от друга. Совершенно другая динамика игр. И мне вот, например, подходит именно вот лимитная амаха. Она такая более логичная, на мой взгляд. Холдом, конечно, тоже логичен, но я, ну, мне, например, не получилось играть 6 макс, там дороже, ну, 600, наверное, долларов. Может, ты, нет, 1000 я не играл, по-моему, на No Limit Hold'em, когда я играл именно только холдом. Так что, а вот в амаху у меня получилось и дороже играть игры. Ну, надо сказать, что самые дорогие игры бывают вообще, ну, более слабые. То есть, если там собирается стол, например, по 20 тысяч, то он обычно всегда очень слабый. Потому что банкролов на полноценную игру у людей нету, и всегда садятся только под очень слабого соперника.
Ну, а давайте вернемся на какие-то годы назад, я так понимаю, в 2008 год. Вот как тебя вообще в покер занесло? Как так получилось?
В 2007 году? Даже я не помню почему. Просто искал, наверное, чем можно заработать деньги в интернете, по-моему. И увидел, что предлагается... Кажется, ну, реклама так и была, по-моему, на PokerStrategy построена, что можно зарабатывать деньги в интернете. И мы даем там бесплатный капитал. Мне, правда, 18 лет еще не было, поэтому мне пришлось... А, нет, я зарегистрировался, получил деньги, а потом мне пришлось аккаунт переделывать немножко. В саппорт писать, там, что я зарегистрировался до 18. Ну, стартовый полтинник я, естественно, быстро проиграл. Мне кажется, довольно сложно его не проиграть. 50 долларов довольно мало. Даже для самых дешевых игр, там по 4 доллара, кажется, была самая дешевая игра.
Что ж тебя заставило задержаться в покере, если вот так вот первая попытка оказалась неудачной?
А, ну мне понравилось, игра интересная, и тогда было очень, очень логично все объяснено для игры на микролимитах. Это было очень просто, был чарт определенный. То есть для начинающих было очень просто выиграть, был чарт даже для больших стеков. И просто следуя префлоп указания, можно было выигрывать деньги. То есть даже не надо было ничего на постфлоп придумывать, ну на чем в основном строится игра в покер. То есть просто используя этот чарт и заходя в банк с руками, которые доминируют спектры противников, можно было очень много наживать денег. Ну, как много, в смысле, в плане винрейта. На длинных столах. Я сразу учился играть побольше столов. 6 столов я там играл, чтобы побыстрее наигрывать побольше рук. И мне показалось, даже когда я проиграл все деньги, ну, стартовый капитал, что этим можно зарабатывать. Это довольно интересно. И потом я закинул свои там, 50 долларов. С них я более аккуратно уже играл, и вот с них и раскрутился.
Ну вот что ты делал и что, может быть, не делал? Как выглядел твой день? Как выглядело твое обучение? Вот как выглядел тот период, когда ты становился как покерный игрок?
Я, получается, учился на втором курсе. Или даже это был... Ну да, 2009 год, наверное, на втором курсе учился. Я приходил там из университета и играл пару, 2-3 часа играл, и все, в общем-то. Особенно я не читал, ну, прочитал статьи по большим стекам на PokerStrategy. Ну, скорее, ну, я не думаю, что можно только читать, изучая теорию, прям стать хорошим игроком. Нужна в основном практика, на мой взгляд. То есть, чем больше играть, а теорию можно буквально чуть-чуть уделять в неделю.
А сегодня, кстати, твой день, он как выглядит? Я имею в виду рабочий.
Мой день по-разному выглядит. Сейчас я играю в основном только более дорогую игру, то есть там даже 1000 я частенько не сажусь играть. Поэтому мне приходится подстраиваться под то, когда собираются столы. Но в среднем я сажусь играть где-то в 12 ночи по Москве, и там в 3 часа ночи игра заканчивается чаще всего. Если никто сильно не замазался, например, в игре, то в 3 часа ночи игра разваливается, и можно идти спать, конечно, но я чаще, конечно, около 5 ухожу, потому что, не знаю, какой-нибудь фигней потом занимаюсь постоянно. Там смотрю какой-нибудь сериал, я там иногда, когда играю, иногда смотрю какие-нибудь фильмы. Когда мало столов. Понятно, когда там много столов, ну, такое редко бывает, я ничего не смотрю. Ну, там, чтобы было столов 6, например, открыто, такое редко бывает. Ну, там, по 5 тысяч.
Ну, а выходные себе часто устраиваешь?
Ну, да, я не гриндер, я немного играю, могу вообще не... Вот в этом месяце, например, я вообще сыграл пару сессий только, и все. Ну, я, правда, приехал там в середине месяца только в Питер обратно. Я немного совершенно, я там 20 тысяч рук в месяц накатываю где-то. Но я не думаю, что можно там на лимитах там 2К. Ну, на 2К, может быть, еще если подключать все свои 2К, можно накатать там 30-40 тысяч. Но там на 5 тысяч на столах уже сложно накатать. Просто придется тогда давать экшен всем очень сильным регулярам в хедзапах, чтобы накатывать там по 40 тысяч раздач в месяц. А это может, ну, негативно сказаться на банкроле, потому что все, кто дает экшен один на один, обычно очень сильные игроки. Ну, либо это фиши, если это фиши, тогда стол становится 6 макс просто мгновенно.
Понятно. А насчет образования. Вот ты скажешь, ты учился на втором курсе, когда начал заниматься плотно покером. Угу. А что за образование было и закончил ли ты институт?
Я не закончил, точнее, у меня сейчас я все окончил, все сдал, мне надо только диплом защитить. Я его летом должен был защитить этим, и я перенес его вот на осень. Диплом, а у меня это СПБГУ, экономический факультет.
Вообще, каким-то образом тебе это образование помогло? И вообще, насколько оно настоящее? Или это просто фиктивная корочка какая-то?
Ну, в смысле фиктивная, ты имеешь в виду образование? Вообще, само по себе оно неплохое считается. Ну, то есть, сам по себе университет – это престижный в Санкт-Петербурге. Я лично, например, ну, его не получаю, естественно, это образование, потому что я занят другим, и я потерял к нему интерес где-то в курсе на третьем, когда узнал примерные зарплаты, сколько люди получают, например, там, ну, некоторые управляющие, там даже топ-менеджеры, получающие там по 4-5 тысяч долларов в месяц, например, а это люди со стажем, например, работы по 12 лет управленческой должности, и я посчитал, что это как-то меня не интересует, а начальная зарплата там, ну, от 1000 до 2000 в месяц получают люди, ну, начинающие специалисты, и они так могут еще лет 5-6 получать совсем несерьезные деньги, а там, чтобы начать серьезные деньги зарабатывать, это совсем единица этим. И поэтому я потерял полный интерес к обучению. И только приходил сдавать там экзамены, зачеты и тому подобное.
Ну а вот на сегодня, насколько ты считаешь, что покер это такой стабильный источник дохода для тебя? Он уже стал таким?
Ну, стабильный. Я бы не сказал, что он стабильный. Просто если я, например, не буду полгода выигрывать, то я голоду не умру. У меня есть отложенные деньги, у меня есть вложенные деньги. И в принципе, даже если я не буду играть, то я нормально буду получать в месяц. То есть больше, чем, очевидно, чем получает большинство людей. Ну, не то, что там совсем много, не так, сколько я на покере могу каждый месяц зарабатывать. Но у меня есть как бы страховочные подушки там, и тому подобное.
То есть ты таки достиг вот той стадии, к которой все стремятся, когда вот все говорят, вот, заработаю покером, а потом начну какое-нибудь дело. А ты уже себе все отходные пути выстроил, у тебя уже все в порядке, будь покер, не будь его, у тебя уже все будет хорошо в любом случае.
Ну, я бы не сказал, что это заходные пути. То есть у меня там, если, например, я перестану вообще играть, то там, предположим, ну, денег, естественно, мне хватит надолго, то есть такой жизни, какой сейчас я живу. Но по поводу заработков, я даже не знаю, там, ну, может быть, пару лет еще будет нормально работать эти деньги. Потом, конечно, надо будет чем-то заниматься, ну, искать что-то другое. То есть сейчас я уже как бы, еще варианты для вложения. Но так как я сейчас еще планирую покупать квартиру в Питере, то вариантов для вложения становится чуть меньше, потому как крупную сумму придется на квартиру потратить. У нас она прилично стоит, около полумиллиона долларов, получается, хорошая квартира в центре стоит, что довольно много, и мне как бы не хочется большую часть там своих, например, накоплений тратить, потому как хочется же и вложить куда-то деньги, чтобы они работали. Это сложная тема, то есть сложно сказать, что выгоднее сейчас, снимать квартиру или купить свою, например.
Да, недвижимость, это, конечно, да, большая проблема в наших мегаполисах. Ну, а сейчас ты как бы живешь, ты снимаешь квартиру, получается?
Да, я снимаю квартиру в центре здесь, в хорошем месте тоже. Просто вот как раз сейчас только, ну, где-то полгода назад начал задумываться о покупке своей недвижимости.
А что тебя вообще держит в России, в Питере? Ведь человек, который не привязан к месту работы, может, в принципе, выбрать любое место для жилья в мире, где угодно.
Ну, у меня здесь живут родители, девушка моя хочет тоже пока остаться. У нее тоже здесь родители живут, ей тяжело съехать отсюда. Тем более она работает в Сагазе, как бы ей нравится ее работа, в принципе.
А вот скажи, тебе еще...
В основном поэтому.
Да, вот я хотел тебя спросить, а куда расти дальше? Вот какие-то планы покерные ты себе на будущее ставишь?
Планы? Не знаю, планы в покере строить вообще сомнительное занятие, на мой взгляд. Если, ну, конечно, если играть, например, там по 100 долларов кэш, то можно строить план, потому что поле, скорее всего, будет примерно на том же самом уровне. Еще в ближайшие, ну, несколько лет точно. Может быть, там на 1-2 еще будет такое же поле. А в играх, например, по 1000, по 2000 долларов, ну, которые я играю, потому что с моим количеством игры, если я буду играть более дешевую игру, это будут совсем маленькие заработки. То есть для меня совсем не вариант там играть, например, 1-2, потому как за месяц я просто не привык накатывать там по 80 тысяч раздач. Конечно, я, может, себя смогу заставить там наигрывать много-много раздач, но мне кажется, мне не очень понравится. Я привык, в принципе, к такому распорядку, как у меня сейчас. То есть там я просыпаюсь, отдыхаю, там, читаю, занимаюсь чем-нибудь там, спортом каким-нибудь легким. И потом ночью сажусь играть. Например, если там сидеть по 6 часов каждый день катать, я не смогу, скорее всего.
Ну, а так всегда было?
Стабильности в покере, конечно, не думаю, что есть. Ну, я играл всегда мало. Я просто, когда раньше играл более дешевую игру, почему я играл больше? Потому что игры просто больше. Вот, например, в данный момент на всех сайтах сейчас один стол 5К играется. И все. Не знаю, может, сейчас на PokerStars открылся какой-то еще стол. Ну, за него там вряд ли можно сесть, потому как там количество игроков просто зашкаливает. И он заполняется за доли секунды. Надо, наверное, какие-то скрипты использовать, чтобы садиться. Не знаю. А когда играл, я помню, вот полтора года назад буквально. Ну да, полтора, я играл 2.4 уже. 3.6, ну то есть 400-600 под лимитную Амаху. И это было здорово, можно было в любое время сесть. Были столы, свободные столы, никто не забивал их, как сумасшедший там под слабых рекреационных игроков. Можно было выбирать, например, себе распорядок. Я мог проснуться в 10 утра, до 3 поиграть, потом чем-то заниматься своим, потом пойти там гулять, встречаться с друзьями. А сейчас все намного посложнее, потому как дорогая игра реже собирается, и нужно ее ловить, получается. А если этим не заниматься, то игры будет вообще мало накатываться за месяц.
Но я так понимаю, что сейчас тебя все устраивает, вот то положение вещей в покере и в жизни в твоей.
Ну, да нет, я бы не сказал, что все устраивает. То есть понятно, что хочется, во-первых, хочется больше зарабатывать, естественно. А в покере сейчас большая проблема, что за столы просто не сесть. То есть, например, на некоторых сайтах люди просто садятся впятером за стол и ждут там рекреационного игрока целыми сутками. И получается, что открыто по 20 столов, но никто не играет. Из-за того, что все ждут очень слабого игрока, а без него никакой игры нету. Я, к примеру, готов там с очень многими регулярами играть, там 3 макса, 4 макса, с некоторыми 1 на 1. Но, к сожалению, те, кто дают такой экшен, 1 на 1 и 3 макса, они всегда это самые топовые игроки, которые, например, там 3 года назад играли холдом по 20 тысяч, что-нибудь такое. Или те, кто Амаху играют там на старзах по 100-200, там очень легко. С ними играть сложнее, потому что они опытные, у них очень плотный банкролл, вероятнее всего. То есть, если люди, например, играют в покер там 8 лет и очень долго на высоких лимитах, то у них, скорее всего, очень плотный банкролл, и опыта у них больше, чем у меня. И мне с ними как бы соперничать, ну, просто глупо. А со многими ребятами, там, которые играют 5К, там некоторые даже на регулярной основе играют 5К, я, в принципе, готов играть. Я периодически давал экшен, хедзап некоторым, ну, приличным регулярам. Одному халдемонскому регу дал экшен, но столы начинают блокироваться, к сожалению. То есть люди, которые ожидают слабого игрока, пытаются заблокировать ваш стол, чтобы он не подсел уже в идущую игру. И это достаточно неприятно, потому что получается, что смысла играть один на один мало, то есть там прибыли, естественно, ну, практически никакой не будет. И смысла, чтобы подождать фиша, тоже нету, так как стол заблокирован. И, то есть, ну, никто и не играет, собственно, один на один получается.
Окей, Илья, давай тогда обсудим с тобой более глобальную тему. Это вообще перспективы развития онлайн-покера в целом. Вот по каким путям может пойти это развитие? Вот, так сказать, негативный прогноз и позитивный, вот, с твоей точки зрения.
Ну, есть несколько вариантов развития. И даже вот за последние 2 года разные сети показывают совершенно разный подход к этому. Например, компания Win, она начала где-то 5 лет назад скупать, она занималась ставками же в основном, и потом она начала скупать разные сети, там, Ungame, Party Gaming, и сначала она очень сильно подорвала Ungame-овскую сеть. У них был такой принцип, что не надо привлекать профессиональных игроков совершенно. Они убрали рейкбэк, сделали какую-то там схему сложную по его начислению, что более слабые игроки больше получают. И закончилось тем, что очень многие из Ungame ушли, и у них были проблемы. Потом Вину пришлось в другую компанию, слиться с другой компанией. И сейчас у них пошла такая идея авторассадки игроков, то есть разделили людей на пулы. Было 3 пула, там проигрывающие, средние и очень выигрывающие игроки. И, соответственно, слабые игроки не играли с сильными практически. И это, конечно, негативно сказывается для профессионалов совершенно. А есть другие сайты, например, которые перестали давать свою рекламу на покерных школах, на покерных форумах и тому подобное, сделали очень большой упор на привлечение рекреационных игроков. На таких сайтах очень хорошо играть, там прекрасные условия для игры и тому подобное. Рейкбэк, конечно, там и тому подобное невысокий, но это не имеет значения. Например, если играть сколь-нибудь дорогую игру, например, там даже если играть 400 и выше, там 400-600, то рейкбэк уже такого значения не будет иметь. На сайте, например, где можно очень хороший винрейт иметь. Потому что кэш-игры все-таки это не СНГ. В СНГ почти весь заработок, ну, в 6 макс и в 10 фулл ринг, идет от рейкбека. потому что рой всегда минимален в этих играх, так как преимущества практически нет над противниками. И там важно иметь высокий рекбэк. А в кэш-играх можно и без него обойтись. Хотя, безусловно, есть люди, которые очень хорошо зарабатывают и рекбэком в кэш-играх. Но для этого надо, конечно, много катать.
Илья, а ты вот все лимиты прошел от самого низкого и вот до этих сумасшедших высот, на которых сейчас находишься, поступательно, последовательно, и ничего не перепрыгивал, правильно?
Ну, играл я все лимиты, конечно. Получается, это я начал в 2012 году, то есть в прошлом году, в самом начале, где-то в январе. У меня получилось, что весь 2011 год я бесполезно провел в плане игры. Я пытался еще играть в СНГ, и параллельно начал играть хедза по маху на 3-6. 200-400, то есть 400-600 я играл. Хедзапы на фулл-тилт покере не самая лучшая идея, на самом деле, начинать с хедзапов и еще на 600-400 не самые слабые противники. Ну, то есть они были слабые, конечно, но для начинающего игрока это не то. То есть я допустил достаточно много ошибок, проиграл там денег, и в СНГ у меня не складывалось, поэтому все было уже не так здорово. Конечно, у меня были накопления, которые мне позволяли все еще нормально, то есть и играть, и жизнь нормально все поддерживать. И где-то в начале 2012 года, получается, я решил начать играть серьезно только в подлимитную Амаху. Исключительно я играл, сел и сказал, что буду играть только вот по $100, 6 макс столы, и где-то уже к середине года я там на 2-4 играл. И потом поступательно, да, начал играть 1000, 2000. Наибольший прогресс, пожалуй, у меня пошел, когда я начал 2000 играть лимит. Там начали встречаться наиболее сильные игроки, то есть те, которые играют по 5К столы. Я следил за ними, смотрел, как люди играют. Например, намного более лузовую игру показывали ребята. Ну, более лузовые изолейты и тому подобное. Я все это подмечал и стал тоже играть получше. Я, правда, не думаю, что вот мой уровень игры прям какой-то очень высокий. Я просто стараюсь играть внимательно, вдумчиво, там обсуждать каждые раздачи. Стараюсь там, в последнее время стараюсь вот не замазываться в какие-нибудь сложные сессии. Потому что, например, летом я начал играть, подключать столы 10 тысяч, вот в июне. Там было 2 стрика у меня, там я плюс-минус по 100 тысяч там играл каждый день. Ну не каждый день, там несколько раз я сыграл. Закрыл июнь в ноль, и получилось так, что я там еще замазался на 100-200. 3 макс игра была, я думал, что сидит достаточно слабый соперник. А потом оказалось, что это, вероятно, достаточно известный профессионал азиатский, который живет где-то в Европе, по-моему, сейчас. И, в общем, это была ошибка сесть в такую игру.
А вот ты, как человек, который прошел весь спектр лимитов с самого низа до самого верха, скажи, насколько кардинально отличается игра вот на всех этих лимитах?
С каждым лимитом выше люди играют просто умнее, то есть меньше ошибок допускают. Например, там, за столами 5К я могу сказать, что есть люди, там, которые практически не ошибаются никогда. Чтобы вынудить их на ошибку, нужно очень сильно начинать переигрывать руки, а это может, с другой стороны, привести к тому, что вас просто начнут подлавливать. Например, играя 2-4, я, кстати, 2-4 тоже вот летом этим играл, у меня что-то было, совсем не было столов, а мне хотелось поиграть много столов, я там открыл 9 столов, 2-4, 3-6, 5-10, на 2-4 регуляры очень сильно переигрывают руки, либо недоигрывают, много где лишнего выставляются, не понимают некоторые концепции, в принципе. Блефуют там в клинкстейшенах, например, постоянно. Ну, в целом видно, что люди учатся еще играть. То есть очень большую роль играет, естественно, опыт. И даже не опыт в технических деталях, там, по игре, например, как 3-бетить, коли 4-бет. В некоторых ситуациях, например, опыт там, проигрыша 10-20 боинов за сессию, например, может сыграть очень важную роль. Я когда начинал в 2012 году играть Амаху, очень много было людей, вот абсолютно такого же уровня, как и я, игры. И мы перешли на 2-4-3-6, там вместе человек 10 регуляров, причем тогда игра была не очень сложная, и мы все перешли на новые лимиты. И некоторые люди просто не справились с дисперсией, например, проиграв там 20 боинов за сутки, проигрывал. Я 25 проигрывал боинов один раз за сутки на 3-6. Так вот, проиграв 20 боинов, кто-то, например, может пойти там выспаться и с утра снова начать играть, а кто-то садится и еще 30 заливает. И такие проблемы очень у многих людей есть. Соответственно, вот опыт таких, то есть пройден опыт таких ситуаций, когда очень сильно не складывается, и потом с этим справиться, тоже очень важен. То есть психология, она даже больше значения, скорее всего, имеет, чем Ну, техника игры, чистая техника. Естественно, если не допускать каких-нибудь совсем бредовых ошибок.
Илья, вот понимаешь, дело в том, что один твой боин для кого-то является там полугодовой зарплатой. Вот когда-то ты тоже был простым парнем питерским, и я уверен, что не был каким-то супербогачом. Вот как изменил вообще покер и вот такие вот суммы, такие цифры, которые ты видишь у себя там в покер-руме, твое отношение к деньгам?
Отношение к деньгам, ну видишь, я никогда не работал на работу, то есть на зарплату я никогда не ходил, мне ничего не платили, и поэтому мне не с чем сравнивать, это сложно. Честно говоря, ну по покерным меркам я не думаю, что я прям супер там большие суммы зарабатываю, то есть средний боин там у меня 5 тысяч получается. Я знаю, что люди просто есть, которые там даже по 5 тысяч столы некоторые не открывают, совсем серьезные игроки. Там некоторые готовы хедзап, например, по 5 тысяч целыми сутками рубиться, я, например, к этому не готов, я в этом и смысла не вижу. Ну, а по поводу того, изменил ли вообще покер как-то отношение к деньгам, то есть, соответственно, я стал, естественно, больше зарабатывать там. Ну, я не знаю, я как бы не был как бедным, естественно, ну и столько я не зарабатывал, естественно. Ну, деньги я так особо не трачу, я вообще не люблю тратить. Я себе часы, например, вот мне нравятся швейцарские, я себе купил совершенно обычный там, $1500 заплатил, ну, 1000 там с чем-то. То есть, я не пошел там, наверное, не купил, как некоторые идут там за 15 тысяч часы покупают, да, долларов. Хотя, в принципе, я, конечно, могу там пойти с месяц, там, не знаю, там, четверть или пятую часть своего месячного профита потратить на это. Но я считаю, что это просто глупо. Тем более, что в прошлом году я зарабатывал совершенно другого уровня деньги. То есть там по 10, 15, там 20 тысяч, то есть был уже хороший месяц для меня. Ну и, соответственно, я играл, потому что mid-stakes, там 2-4, 3-6 и там $20 000 было очень хорошим заработком за месяц. Сейчас, как бы, это будет там уже не очень удачный месяц получится. Я деньги, в принципе, не очень люблю тратить. Там вот, ну, девушки свои стараюсь там покупать все самое там приличное. Ну, тоже, как бы, там, не то, чтобы я пошел да купил, там, знаешь, там, не знаю, какие-нибудь сережки за 200 тысяч. Не в таком уровне, конечно, там, то есть приличное, но не так, чтобы совсем уж с ума сходить от трат. Я деньги спокойно там откладываю, часть вкладываю. То, что не могу вложить, например, вкладываю в банк, там, специальные есть. Короче, там занимается банк мой, предлагает вкладывать деньги, но не в пифы, а в более стабильный доход. Там они предлагают около 12% там годовых. Ну, это, короче, нормально получается. Ну, там у меня небольшая сумма лежит, как бы то, что у меня не получилось в бизнес вложить.
Ну, а какие-нибудь материальные цели ты вообще себе ставишь? Вот я понял, что квартира, да, это понятно, ну, такая...
Да, в целом только квартира, а остальные цели я как бы... Я когда начал играть в покер, вот, то есть в 2009 году, и начал только выигрывать, я подумал тогда, вот как здорово бы заработать себе на машину. Это, ну, как естественно, на втором курсе многие, когда им кажется, что молодым ребятам кажется, что вот машина, это прикольно купить машину. Но машину я заработал, надо сказать, что быстрее, чем я думал, там буду год на нее зарабатывать. Нет, все оказалось там быстрее, наверное, около полугода, и у меня уже было там $30 000. И я подумал, как бы, что а зачем мне эта машина, как бы, если я могу с этих $30 000 попытаться там заработать более серьезные деньги. А так, для себя, ну, вот ставлю квартиру. Ну, вообще, квартира такая, достаточно серьезная цель, если так уж говорить. Потому что, ну, для меня сейчас, ну, крупная трата денег, $500 000, все-таки это большая сумма. То есть, это предположительно даже, там, ну, мое годовое ожидание в начале года. Я как раз, ну, не рассчитывал там на ожидание в год, там, $500 000, к примеру. Я тогда только начинал по 5К играть столы. А сейчас, может быть, уже, конечно... Могу на такое рассчитывать, но, опять же, закладываться на будущее тут нельзя. А так никаких финансовых целей я перед собой не ставлю. То есть сложно как-то поставить цель, там, что зарабатывать, там, не знаю, по 100 тысяч каждый месяц. Это нереально, по-моему. То есть, ну, в смысле, не зарабатывать нереально, а ставить перед собой цель нереально. Потому что в таком случае один там неудачный месяц может сильно испортить настроение. Я стараюсь ставить цель перед собой, там, сесть, хорошо поиграть, например. Или сконцентрированно играть. Не садиться, например, там, в более дорогую игру, чем могу себе позволить. И такого плана. В целом, я думаю, что там еще где-то год в таком темпе можно будет поиграть, и потом надо будет, скорее всего, уже задумываться о том, чем заниматься дальше, потому что там в ближайшие 5 лет уже точно надо будет быть готовым к тому, что покером я уже не смогу столько зарабатывать. Потому что, вероятнее всего, сейчас, вот этот год, скорее всего, пиковый для меня. Так, ну, так для многих игроков бывает, что один год пиковый, а потом наступает спад, и просто предполагать, что я чем-то лучше, чем там игроки, которые 2 года назад играли, это просто нелогично. То есть у меня нет на это оснований. Только потому, что они там 2 года назад выигрывали, а сейчас нет, а я сейчас выигрываю. Это не говорит то, что я лучше. Просто я уже по другой схеме готовился к этим играм, ну и тому подобное. То есть, скорее всего, да, вот этот год будет последним таким совсем с мощным заработком, следующий будет меньше. Конечно, можно надеяться на то, что там я прибавлю какой-нибудь и буду хедзап играть целыми сутками сейчас.
по 1000, например, натренируюсь и буду там на 5к с кем-то играть. Но дело в том, что если кого-то начну обыгрывать на 5к, меня сразу отсядут. Там буквально мне дадут там 1000-2 рук сыграть. На 2000 рук, предположим, даже если хорошее у меня ожидание там, на 5к, ну, это, ну, 10 тысяч долларов, да, и больше со мной просто играть не будет. То есть, как таковых перспектив я особых не вижу сейчас.
Какой-нибудь рынок новый откроется, там, например, игроков, не знаю, может, американский рынок. Хотя я, ну, сомневаюсь, что американцы принесут много денег. Очень вероятно, что американцы, наоборот, принесут очень много профессиональных игроков. Потому что у них и до закрытия американского рынка было очень много профессионалов играющих, соответственно, их может прийти очень много.
Ну, американцы вообще в покере толк знают в любом случае, потому что мало того, что они его, как считается, изобрели, так там именно на территории этой страны проходит самый вот замечательный турнир офлайновый, который все, наверное, знают. Вот, кстати, с офлайном как у тебя дела обстоят? Ты свои силы пробовал в этом виде покера?
Ну, в офлайн я играл, но я играл недорого, и, в принципе, я играл там совсем дешевый кэш, недорогие турниры и тому подобное, там буквально по $100 турнира. Играл там по $700 в миллионнике, когда у нас еще было можно. После закрытия офлайна практически не играл.
А желания не было там поехать в Вегас и всех порвать в клочья?
В принципе, оно было раньше, но сейчас я понимаю, что мое ожидание, например, от игры в кэш, в онлайне, просто выше, чем ехать, например, в Вегас. Чтобы поехать в Вегас сыграть, это получится где-то около, ну, наверное, 1060. Ну так, да, если с боинами, то там 30 тысяч будут расходы, плюс, наверное, на боины тысяч, ну даже 70 тысяч. То есть надо будет очень высокий рой иметь, там в турнирах очень много народу играет, и мизерная вероятность того, что я, например, доеду до браслета, мне кажется, она не покрывает те минусы, которые дает вас, ну, эта поездка. То есть, скорее всего, я туда просто съезжу и бесполезно проведу там время.
То есть ты не видишь никакой романтики в этом? Там...
Нет, ну это, конечно, все прекрасно, но надо понимать, что это все на бумаге только так весело, что там можно приехать, например, там выиграть кучу денег, да, и уехать домой. Ну, так бывает с единицами, просто про которых рассказывают. А про тех, кто, например, ездит, просто куча людей ездит и возвращается ни с чем. И некоторые там вот ездят просто годами, там по 5 лет люди катаются. Причем очень сильные кэш-игроки, там, предположим, ну, те, которые, например, даже несколько были топами просто в холдами, там 5к катали и дороже. И вот они ездят там и ничего не могут выиграть. То есть дисперсия очень высокая в таких турнирах. И к тому же этот турнирный покер, он прилично отличается от кэш-игр. То есть кэш-игроки, конечно, имеют преимущество, но не такое, как многие думают.
Но просто, знаешь, вот проходят же выставки профильные по везде и повсюду. Там какой-нибудь Строй, там Экспо, что-нибудь такое. И там приезжают люди, строят стенд за $2 миллиона, который простоит 2 дня, его разберут. Вот. И смысл в том, чтобы как просто о себе заявить. Ну, я в тусовке, я тут, ребята, привет. Вот нет у тебя таких потребностей вот так вот как-то о себе заявлять? И в таком, ну, просто приехать, не то что ожидать там выигрыша какого-то, ну, пообщаться с
покеристом. Ну, заявить о себе можно, в принципе, наверное, и пообщаться. Ну, то есть, вот цели пообщаться нет, у меня, конечно, нету. То есть, это, конечно, может быть, и было бы интересно, но так вот именно, чтобы ставить цель, приехать пообщаться, нет. А заявить о себе, конечно, это здорово, но опять же говорю, что это очень-очень маловероятно, что получится там выиграть сколько-нибудь значимую сумму. То есть даже отбить поездку было бы неплохо. Понятно, что там приехать, занять первое место. Но, например, я вот очень узко специализируюсь на подлимитной Амахе. То есть другие игры я не играю фактически. Я играю в Амаху хай-лоу там, и в лимитные игры там люблю поиграть. Но в лимитные я плохо, очевидно, а там в хай-лоу средненько еще могу сыграть. То есть мне очень малое количество турниров получается. Я могу сыграть на ФСОПе, там по Амахе их 3. Причем один дешевый за 1500 получается, кажется, такой вот. И, то есть ожидание, правда, не очень высокое. Скорее всего, эта поездка, ну, как минусовая затея.
Понятно. Ну, а сама атмосфера вообще тебе за столами, за офлайн нравится? Или как бы тебе проще дома сидеть, спокойно и кнопочки нажимать?
Ну, каждая офлайн атмосфера разная. То есть бывают приятные, бывают неприятные столы. Многое зависит от казино, соответственно. Например, для кэш-игр очень важно, там, например, чтобы за столами не курили, да, были приемлемые вейт-листы, например, было удобно сделано все это. А не так, как в некоторых местах там курят и за стол нереально сесть и тому подобное. То есть каждая офлайн игра разная бывает. И опять же интересно, чтобы игра была какая-нибудь там интересная мне. То есть Амаха, там, не знаю, в дипстеках, к примеру.
Понятно. Вот давай сейчас вернемся немного еще к обсуждению вот лимитов, через которые тебе удалось пробраться. Скажи, а имеет ли смысл вообще играть в микролимиты? В том смысле, что получаешь ли ты на них какой-то опыт? Или лучше сразу уже депозитнуть и перепрыгнуть куда-то повыше?
Ну, это более сложный вопрос, конечно, для каждого человека свой ответ. Я думаю, что, конечно, надо начинать с более дешевых игр. Потому что более дорогие игры, соответственно, более сложные. Микролимиты многие не играют, потому что в них, говорят, рейк невозможно побить. Ну, может быть, конечно, там, если играть под лимит 2, например, то да, в нем не побить рейк, там, который, там, не знаю, 25 ББ на сток, к примеру. А вообще, я думаю, что лучше начинать, да, с менее дорогой игры. Конечно, если вы очень уверены в своих силах, то, конечно, и у вас там есть, если у вас, например, там есть опыт игры, то можно, конечно, депозитить и играть. Как бы никаких проблем в этом нету.
А, ну, ты плавно так сам, на самом деле, подвел к такой рубрике, которая у нас всегда, в принципе, есть. Это какие-то советы начинающим. Ну, это, на самом деле, к вопросу о том, что ты не хотел бы делиться информацией. Но я думаю, что ничего страшного не будет, если ты дашь пару советов вот тем людям, которые прямо вот только сейчас начинают, хотят начать свою покерную карьеру. Что делать, что не делать. Куда идти, что читать, что смотреть.
Просто если... Если это интересно. Ну, главное, что играть только если интересно играть. То есть, почему, например, я там не стал в холдем играть, а стал играть в амаху. Мне просто, например, в холдем было не очень интересно, а амаха меня заинтересовала. То есть надо всегда выбирать дисциплину, например, которая вам нравится больше. То есть даже то, что я сказал, что, например, в кэше больше денег, что очевидно, это не значит, что каждый начинающий игрок там должен играть в кэш, теперь все должны ломануться в кэш. Если кому-то, например, нравится играть в СНГ или там, не знаю, в какой-нибудь, ну, в МТТ, например. Конечно, пусть люди играют их. Хотя вот, например, играть именно МТТ там в килополя, это вот это более бесполезное занятие, ну, для микролимитчиков. Там более дорогие бои, конечно, есть смысл. Вообще, совет могу только один, там, чем больше играете, тем больше понимаете в игре, вот и все. Так вот, все там как бы само по себе занятие теорией, я всегда их на минимум сокращал. В основном только играл, следил там за самыми плюсовыми игроками, что они делают. То есть надо найти игроков, которые самые сильные на лимите, к примеру, и за ними можно понаблюдать. А если вы с ними еще и за столом за одним играете, то вообще здорово.
А сейчас ты какие-нибудь предпринимаешь действия для того, чтобы поддерживать себя в форме?
Я играю маленькое количество столов, поэтому я могу прямо во время игры посмотреть свои раздачки и подумать, как я мог сделать так или иначе. Ну, пользуюсь иногда эквилятором, который на PokerStrategy для Амахи. Чтобы, например, увидел там руку противника, да, но чтобы узнать, насколько было плюсовое действие, там я спектр вбиваю, например, и смотрю, как меняется мое пить в зависимости от изменения спектра противников. Не пытаюсь там подгадать, какой здесь будет спектр у человека. На этом, наверное, все. В принципе, я больше так особо не занимаюсь. Ну, понятно, что я смотрю, бывает там самые крупные банки, там самые агрессивные розыгрыши моих противников, пишу ноты там. В целом нет такого, что я проснулся, там целый день сижу, разбираю свою базу рук.
Илья, вот хотел тебя спросить о чем. Ты недавно, вот буквально там минут 10 назад, сказал, что логично заметил и справедливо, что не так много времени, в принципе, любому покерному игроку отведено для того, чтобы в покер играть долго, активно и успешно. И наступит неизбежно тот момент, когда тебе придется как-то область деятельности поменять. Вот есть ли у тебя какие-то увлечения, склонности, что-либо, какие-то виды жизнедеятельности, которые тебе могли бы в будущем, когда покер закончится, приносить тебе деньги?
Даже не знаю, честно говоря. Я подумывал о том, чтобы заняться, например, торговлей там на рынке, на Форексе. То, что вот PokerStrategy предлагает своей школе трейдима. Но я пока еще не очень плотно занимался этим, поэтому не могу точно сказать, будет ли мне это интересно. То есть, в принципе, это интересно, конечно. Это, ну, по своей внешней оболочке, это очень схоже с покером, то есть много работы за компьютером, дома. Не знаю, правда, насколько это может быть прибыльно. Ну, я не думаю, честно говоря, что у меня получится этим заниматься. Но, опять же, потому что большинство людей не получается. То есть, поэтому я так и думаю, что у меня не получится. А так, ты имеешь в виду, занимаюсь ли я чем-то таким, что может мне в будущем еще деньги приносить? Да нет, в принципе, я таким ничем не занимаюсь.
Ну, а вообще, в хобби какие-то есть у тебя? Как вообще профессиональный покерист отдыхает от покера? Не знаю, может, путешествуешь или еще что-нибудь?
Крестиком, мы много путешествуем с моей девушкой. Там раза три в год куда-нибудь летаем. Стараемся летать по такой схеме, куда один раз какую-нибудь столицу посещаем, европейскую, там на море, и третий раз куда-нибудь тоже, не знаю, третий раз выбираем уже там либо на море, либо вот в последний раз на фьорды ездили в конце года. Ну, не в конце года, точнее, мы ездили в августе. Вот там в Норвегии было как будто зима, честно говоря.
Ну вот из того, что уже успел увидеть, какие места больше всего тебе приглянулись на нашей планете?
Не знаю, мне все поездки мои понравились. Там в европейские столицы интересно, потому что просто здорово в Европе. Прикольно смотреть такие старинные цивилизованные города. Там Париж, Лондон, Мадрид. Там, ну, Барселона тоже красиво по-своему из-за архитектуры Гауди. Нравится также. Мне вот очень понравилось, например, на Крите. Кносский дворец, древняя цивилизация, довольно интересная. Сейчас вот хотим на Кубу полететь через пару месяцев, наверное. Интересно, тоже там побывать будет.
Да, у меня недавно подруга туда переехала, там есть один большой минус. Знаешь о нем?
Какой именно?
Такой, что там, в принципе, нет как такового интернета.
Интернета нет?
Да.
А, ну так я же на Кубу еду отдыхать, я никогда в своих поездках не играю ни в покер, ничего.
Угу. И никогда не возникает соблазна открыть покер-рум.
А, нет, я с собой просто не вожу ноутбук, на котором можно играть. У меня с собой либо какой-нибудь планшет, либо какой-нибудь мелкий такой нетбук, на котором, если 4 стола открыть, то можно зрение себе сломать. Никогда не вожу с собой большой ноутбук, чтобы играть. И так достаточно много провожу времени за компьютером, то есть я могу там 3 недели позволить вполне отдохнуть от этого.
Кстати, твое рабочее место насколько вообще круто выглядит, насколько это все офигенно, дорого,
футуристично? У меня вообще неудобное место. Я купил себе, обычный там моноблок, 24 дюйма. На нем играю. Там, где его поставлю, в принципе, там играю. Могу там в спальне, могу там на кухне, могу в гостиной поставить. Пускай его постоянно, в принципе, от того, где удобнее.
Ясно. Вообще, как, кстати, родители, твои родственники, близкие люди, друзья относятся к твоему виду деятельности?
Да нормально, родители хорошо относятся. Я, в принципе, неплохие деньги зарабатываю пока, поэтому они должны так относиться. Родственники, знакомые, не знаю, знакомые тоже нормально относятся. Но они, правда, наверное, не знают, сколько я зарабатываю, но это, наверное, к лучшему.
Ну, то есть не было проблем таких распространенных, когда: да ты что, ты же все деньги отнесешь, квартиры продашь, это же такая трясина. Не было такого у тебя?
Нет, такого не было.
Ну, тебе повезло просто.
Да, пожалуй. Да я просто, наверное, с такими людьми не общаюсь, которые так думают. В принципе, многие понимают, что можно зарабатывать деньги на чем угодно. Некоторые зарабатывают деньги тем, что вот у меня сокурсник был, который... Он, кажется, в онлайн-игре продавал какие-то вещи, что-то такое, как бы, ну, тоже зарабатывал какие-то деньги. Ну, там какой-то торговец в игре какой-то, я, правда, не очень понимаю, как это происходит, но, в принципе, могу. Ну, можно, конечно, представить, как это происходит, но звучит тоже забавно. Так же самое, что и на карты, в карты на деньги в интернете играть, в принципе.
Вот в то время, когда ты начинал, было такое золотое достаточно время онлайн-покера. Оно еще как бы, оно уже было на излете, но все же. А считается, так многие говорят, что сейчас начинать играть в покер нереально. То есть настолько усилились поля, что все. Лучший совет начинающему игроку – забудь о покере. Вот так. Такое мнение очень распространено. Вот ты с таким мнением согласен?
Ну, такой же совет можно было дать в 2008 году. То есть сейчас в процентном соотношении, по-моему, такое же количество людей добивается успеха в покере, что и раньше. То есть, соответственно, не такие, конечно, суммы сейчас выигрываются быстро. То есть, например, говорят, что раньше можно было дойти там до лимита 2000 буквально там за год игры, с нуля люди доходили. Причем не те люди, которые прям совсем гениально играют. Но мне кажется, что даже сейчас можно с нуля, например, хорошо начать зарабатывать. И я думаю, что есть примеры людей, которые трудолюбивыми своим там к концу года, например, выйдут уже на достойный заработок. То есть 100 тысяч долларов, я думаю, что с нуля любой сможет заработать в покере сейчас. Предположим, там, ближайшие там, пару лет, уж точно. То есть если он прямо сейчас начнет, то через 2-3 года там 100 тысяч долларов он точно заработает, скорее всего. Ну, человек, который правильно подойдет к этому делу. И, ну, не будет там лудоманить или что-нибудь такое делать. Замазываться. Потому что вот замазываться – это вообще любимая вещь. Это, я не знаю, по-моему, все люди, не знаю ни одного человека, который не замазывался в своей жизни на какой-нибудь там сумасшедший хедзап или садился там в 3 макс на более дорогую игру, там на 4 лимита выше. По-моему, все этим занимаются. Просто об этом я рассказываю.
Ну, и ты, то есть, не исключение?
Да, да, конечно. Я там хедзапы бывало катал очень, очень там в плохом состоянии, там уставший. Садился вот в 3 макс, там 200-400. Ну, 200-400 я играл в очень плюсовую. Я очень хорошо заработал в той игре. Там это была не замазка, а вот на 100-200, да, я по замазке садился. Так, и оставлял там несколько боинов и уходил такой не очень веселый. Но мне хотя бы хватало, на самом деле, выдержки там уйти, после того, как несколько боинов заложено. А некоторые могут там ролл свой закатать. Например, особенно вот в такой ситуации, когда много-много сайтов играешь, что получается, что как бы на одном сайте только там треть банкролла, например, и там есть ощущение, что можно его вкатить. Но это, конечно, будет совсем неприятно.
Хорошо, а даунстрики, они тебя вообще посещают когда-нибудь? Или ты...
Ну, да, дисперсия меня прилично качает, бывает. Некоторых, конечно, сильнее качает, там, кто, например, играет там с недодачей, например. Есть люди, которые катают там 2 года, там у них недодача, там тысячами больших блайндов измеряется. То есть там сотнями боинов даже. Это, конечно, неприятно. Ну, в целом я могу сказать, что да, мне достаточно удачно все складывается и складывалось. Ну да, дисперсия высокая все равно, то есть там можно много денег закатать. Но я бы не сказал, что это прям то есть, сумасшествие, то есть там я самый невезучий человек в мире. Ну проиграю там, не знаю, 10 боинов, примерно там 50-100, да, там за сессию, ну проиграю, да, это не зря довольно что-то выходящее. И я не могу как бы жаловаться, что я там невезучий, только потому что так дисперсия сложилась. Там если я буду, например, играть там 20 ВБ на 100, там ближайшие 2 года, а по факту буду проигрывать там 20 ВБ на 100, тогда да, тогда можно говорить, что я там невезучий.
Ну и в такие моменты, то есть ты не ломаешь там оборудование, не крошишь стены?
К стенам нет, не крошу. Я как-то мышку кинул в стенку, ну не знаю даже, зачем я это сделал. Просто захотелось кинуть, честно говоря, она у меня была старая, и я все равно собирался новую покупать. И просто было весело. Ну нет, я оборудование, я ничего не ломаю никогда. Мне немного жалко просто что-то идти потом снова покупать. То есть даже там, предположим, за мышку отдать там 1000 рублей, то что, по сути, ну, копеечные, да, траты, там мне бывает там прийти, я просто чувствую, что нафига я это сделал, если там я мог, например, сейчас просто не, ну, не бить эту мышку в стену, а там оставить ее. Соответственно, не хочется тратить деньги.
А вот как ты объясняешь такой момент, что огромное количество людей посвящают огромное количество времени обучению, действительно трудолюбивые, сидят годами, не могут подняться там до приемлемых желаемых лимитов, а другие очень быстро поднимаются. Вот в чем здесь дело? Это какой-то талант?
Некоторым, на самом деле, очень, очень прилично заходит, конечно. То есть очень большое количество людей, там вот те, которые быстро особенно поднимаются, очень им дисперсия там прямо потакает. То есть, и, может быть, даже не в том дисперсии, что они там тащат все алыны перебором по ИВ. К примеру, они там вот пытаются закремиться на новом лимите, а им бац там, да, там, не знаю, целыми сутками он попадает там в позицию к фишу там на 200 ББ. И так каждый раз, да, и вот он там там с винрейтом 20 ББ на 100 проходит все лимиты, и он уже там, не знаю, на 3.6, например, с нуля там. Я видел людей, которые за месяц поднимались с $50 там на NL200, и те, кто немного переоценивал свои силы, очень потом больно падали, и потом вообще никогда, некоторые вообще никогда не могли подняться. Ну, у меня знакомые есть, с которыми такое произошло. Он там за месяц начал NL200 уже катать. То есть, на самом деле, он поднялся до NL100, по сути, но просто начал подключать NL200. Он решил, что ну, такие легкие деньги, надо как бы быстрее их начинать рубить. И он за это сильно очень поплатился. И, не знаю, по-моему, в покере у него ничего так и не получилось в конце. Ну, это просто невезение, как бы можно сказать. Вообще, мне сложно как-то рассуждать о том, какие нужны способности или почему люди поднимаются. Сложно что выделить. То есть нужно быть внимательным, например, можно сказать. Да, нужно быть выдержанным. Но это то, что может, в принципе, любой человек сделать. То есть это не надо быть. То есть не надо быть умным. То есть не надо быть там гением, не надо там интегралы сложнейшие решать, чтобы вычислять, чтобы тут выигрывать. Надо просто быть аккуратным, не знаю, посмотреть на опыт других людей. Потому что вот в этой игре решает именно вот все, что здесь решает, это опыт. То есть опыт ситуации, например, там я вижу, там, к примеру, сет на доске, я знаю, что мне здесь лучше, рейзить его, колить, там, например, доска, там кто-то мне скажет, там, что на такой доске сет колит там бред, типа очень дровяная. Там, но я знаю, что мне в дальнейшем, например, это принесет какие-то дивиденды. Чисто за счет опыта, потому что я видел, какие игроки как играют. И я, например, я вообще много не играл. То есть я накатал там, не знаю, 300, может быть, 400 тысяч под лимитную амаху раздачу всего лишь. Это некоторым просто смешно. Там некоторые за полгода больше наигрывают. Ну, за полгода как раз только и наигрывают. Ну, некоторые за лет столько наиграли, конечно. Я просто стараюсь более внимательно подходить. Я причем абсолютно никакой не выдающийся игрок, ничего такого у меня нет. Я как бы спокойно там играю свои лимиты, стараюсь там получать прибыль с каких-то игр. Думаю, как бы как можно развиться дальше. Ничего сверхъестественного абсолютно я не делаю.
А у тебя вообще много друзей, знакомых из мира покера?
Ну, знакомых много, так, чтобы друзей. Ну, так, есть несколько человек именно таких хороших знакомых. Я в последнее время очень рад был, что Андрей Кедрило выиграл, ну, там, поделили они в 3 макси на Кипре. мой знакомый, тоже хороший. Я очень был рад за него. Я смотрел трансляцию, как он... ЕПТ, кажется, это был Кипр. Там играл еще Сергей Рыбаченко за финальным столом. И вот Андрей занял третье место, там, поделив три макси призовые. Считаю, что это очень достойная ситуация. Там он 170 тысяч, кажется, получил. Хорошая сумма.
А кстати, ты вообще давно блэкмембером стал?
Так, я начал играть в айпокере. Ну, летом где-то, июнь, в июле, наверное. Где-то вот так, я не помню точно.
Ну, а ты уже успел воспользоваться какими-то там возможностями, типа съездить?
А вот, кстати, да, насчет блэкмембера, мне вот кажется, что вот прикольная традиция дарить костюмы. Она ведь еще сохранилась, ты не знаешь?
Да, она сохранилась.
А, прекрасно. Вот я просто вот именно хотел. Мне кажется, что костюм это тут прекрасный был подарок, только опять же придуманный. По поводу поездок, я, ну, сомневаюсь, что я смогу, ну, поеду в поездку, потому что я не очень люблю, например, поездки, где там, ну, то есть в клуб ночной приглашают или что-то такое, да. Есть прекрасные предложения, так называемый гурме-тур. Там, где приглашают, например, в какой-то приятный город немецкий, там какой-то ресторан со звездой, там одна-две звезды, да, у него. И там кормят какой-то вкусной едой, там показывают город. Это, по-моему, интересно. А, например, поехать там в Берлин, чтобы там потусоваться в клубе, посмотреть там немножко город, это мне не очень интересно. То есть мне такое более что-то спокойное нравится. Или что-то такое. Ну, это где-то вот в ресторан, например, приятно сходить. Мне такое более интересует. А, к сожалению, насколько я знаю, вот эти костюмы, их же мерку нельзя прислать мне из Питера, потому что портной должен сам померить мои размеры, правильно же?
Вот-вот-вот, я как раз хотел сказать, что
ты в курсе,
да? Что твое вот как бы нежелание посещать вечеринки блэкмемберские, оно противоречит твоему желанию получить костюм. То придется просто по-любому съездить хотя бы раз.
Понятно, я понял. Ну, в принципе, то есть они же в Питер приезжают иногда. Но еще дело в том, что я-то один, скорее всего, ну, не поеду, я поеду там с девушкой, а там надо же два тикета иметь. А я навряд ли наиграю там все второй тикет на блэкмембера. Ну, я не знаю, может, там можно деньгами отдать. Мне намного проще деньгами отдать, чем там, ну, рейк месить. Потому как я играю, ну, только в одном, получается, в партнерском руме. А остальные там некоторые были проблемы у PokerStrategy с некоторыми сайтами. И, соответственно, за них уже там не начисляются strategy point.
Понятно. Илья, ну, в принципе, мне кажется, у нас сегодня интересная была беседа. И хронометраж уже к концу подходит. Я вот единственное, что могу тебе предложить, точнее, не могу, а хочу. И могу. И сделаю это. Просто вот без вопроса какого-либо. Если тебе есть что сказать, может, приветы какие-то передать, либо что-то невысказанное осталось. Если хочешь, можешь отрекламировать себя или какой-нибудь товар интересный.
Да нет, приветы я, наверное...
В общем, воспользуйся
временем. Нет, наверное, приметы, как на поле чудес, я, наверное, не буду передавать. Даже не знаю, что сказать. Мне кажется, все интересное я рассказал.
Да, мне тоже так показалось. В общем, Илья, спасибо тебе огромное за то, что ты потратил целый час своего совсем не дешевого времени на этот разговор. Я надеюсь, что было интересно не только мне сегодня, но и всем нашим слушателям.
Спасибо, Митя, за то, что взял мне интервью. Да, пока. Всем удачи, всем слушателям и пользователям PokerStrategy.
Друзья, ну, мне остается только напомнить, что в гостях у меня был Trafford 3, и, на самом деле, как выяснилось, зовут его Илья, для тех, кто не был до сих пор в курсе. Меня зовут Мити Зет, и мы с вами встретимся очень скоро, и напоследок я по недавней такой сложившейся традиции сделаю небольшой музыкальный подарок своему сегодняшнему гостю. Илья, как выяснилось, любит группу Pink Floyd, так почему бы нам не послушать еще раз эту замечательную группу? Послушаем самый последний трек, который они записали когда-либо вместе. Это 2005 год, фестиваль Live Aid. Вот именно тогда они собрались в последний раз более-менее вместе. Ну, а я, в свою очередь, желаю вам всем, конечно же, огромной удачи за столами. Всем пока.
Child is growing.